Читаю. Страница 42 этой же книги. Фома Аквинат был доминиканским монахом. Он учился в университетах Неаполя и Парижа, а позднее там преподавал. Для своего времени он был выдающимся теологом, и его идеи все еще являются преобладающими в некоторых кругах Римской католической церкви. Аквинат считал, что человек восстал против Бога и был низвержен, но представление философа о грехопадении было неполным. Он полагал, что человек был низвержен не во всей своей целостности. По мнению Фомы Аквината, человек был повержен, но грехопадение не отразилось на способности человека мыслить. Таким образом, люди могут вполне полагаться на свой разум, а это означает, что допустимо сочетать библейское учение с учениями нехристианских философов. Среди греческих философов он выделяет Аристотеля и добивается включения его философии в учебные программы. И таким образом древняя философия восстанавливается в правах. Это значит, восстанавливается в правах и греческая музыка, вся греческая культура. И музыка начинает черпать оттуда свой источник. Что здесь нам важно? Учение Аристотеля философское направлено вот к изучению частности, к изучению и в дальнейшем. Обратите внимание, в деятельности любого человека проявляется и божественность, да? Отец, играющих на гуслях и свирели, это от Бога. И с другой стороны, каиновское восстание против Бога. Папа Григорий вводит одноголосие, и возникает такая перспектива. Смотрите, из вот этого множества языческого танец, песня и слова исчезает все, и остается только одноголосие, только мелодия. Уже ничего не препятствует тому, чтобы эта мелодия поклонялась Слову, чтобы Слово господствовало над ним. Посмотрите, в народе израильском, там музыка не подчинилась Слову. И Слово, ставшее плотью, идет на гору Елеонскую, а они остаются. Всегда должна привести к подчинению Слову. Здесь в музыке создаются благоприятные условия для подчинения всего к Слову, но введение вот учения Аристотеля и таким образом в греческой философии, и таким образом в учении Аристотеля вот это вот обращение к частностям, к множественным вот этим явлениям, довело музыку до того, что Слово стало распеваться, вот произведение, до 120 голосов доходило музыкальное произведение. В 200 человек путает. Человек может быть и 400. Но 120 голосов, как у нас, сопрано, да? А вот там 120 таких голосов, 120 партий, 120 хоровых голосов, не певцов. Вот они поют что-то, какую-то мысль, и вот 120 мелодий. Звучит в гармонии, потому что вот даже языческая гармония, когда европейцы за лавочки держались, она остается гармонией, правда, непривычная европейцу. Здесь главное, что слово до того затушевалось, что один из пап, один из соборов принимает решение сократить количество голосов. Это имеет значение для наших музыкантов. Я встречал партитуры, особенно первые партитуры наших оркестров. Вот там сколько нотных станов, столько и голосов. Если один тромбон играет до ми соль до, то тот играет до соль ми до. Вы понимаете, когда музыка перестает подчиняться слову, а раз введенное учение Аристотеля уже в духе действует, проявляется одно и то же. Таким образом, в музыке вот это вот учение Фомы Аквинского, учение Аристотеля, опять приводит к непокорности слову. Мы приходим к тому, что музыка и все остальное противится слову. Это не божественный принцип. Господь приводит нас к средневековью и к интереснейшему явлению. Когда они в своем отвержении от слова, подобно евреям, когда они в своем отвержении от слова начинают запрещать изучать Библию, Бог через служение Уинклифа, Гуса и через других мужей приводит народ вот в каком состоянии: Библия и одна только Библия. И что, кроме Библии, не может быть авторитетом? Несколько интересных моментов, которые эту историю. 80. Раньше люди, приходящие в церковь, были отделены от того, что являлось для них сосредоточением молитвы, от престола в алтаре, железной решеткой или деревянной стеной. Это алтарная или крестовая перегородка. В православной церкви иконостас. Называется так по кресту или распятию, которое обычно встроено в нее или висит. Но во времена реформации, когда Библия была принята со всей ее исключительным авторитетом, эти перегородки часто снимали. Смотрите, иконостас даже с крестом мешает слову. Мешает слову. В некоторых храмах Библию помещали прямо на том месте, где ранее была эта перегородка, чтобы показать, что библейское учение открыто всем людям, прямой путь к Богу. Одна из таких церквей находится в Алоне, Швейцарии. В этой церкви проповедовал Гийом Фари, представитель ранга швейцарской реформации. И отсюда, как и из ближайшего Эгли, началась реформация Швейцарии. И вот эта статуя изображает Фореля, держащего Библию в высоко поднятых руках. Соло скриптура, правильно? Скриптура. Библия и только одна Библия. Это и было решающим моментом для человека реформации, как в постижении его стремления к Богу, так и в отыскании теоретических и практических советов, необходимых для жизни. Вот почему мы начинаем обзор, как в Библии музыкальное служение. Только Библия освещает нам все эти моменты. И девизом всех музыкантов должна быть: Библия есть только Библия. Как развиваются события дальше?
Появляется Лютер.
Появляется Лютер. И чего не удалось Гуссу, то доводит до конца Лютер. Отношение Лютера к искусству и таким образом к музыке. Значит, существовала Женевская псалтырь. Это сборник гимнов, которые были настолько жизнерадостны, что кое-кто пытался их высмеять. Это джиги. Есть джига, такой немецкий танец, очень живой. О Лютере. Сам Лютер был прекрасным музыкантом. Он обладал приятным тенором и играл с большим умением и подъемом. В 1524 году его хормейстер Иоганн Вальтер создал сборник гимнов, который оказался потрясающим новшеством. Вальтер и его друг Кондрат Руф работали над этим сборником в доме Лютера. Лютер наигрывал мелодии на флейте. Этот сборник содержит гимн, сочиненный самим Лютером. «Бог наш, могучая крепость», которому он написал слова и музыку. Вместе с удалением в церквах алтарной перегородки, ибо открытая Библия представляла людям прямой путь к Богу. С той же целью прямого обращения к Господу прихожанам было впервые за много песнопения. Посмотрите, Библия открывает путь музыки. Библия, но не музыка открывает путь Библии. Библия открывает путь музыки. Это очень важная истина. Все это и многие другие стороны реформации возвращают нас к практике и учению ранней церкви во времена Амвросия епископа Миланского с его антифонным пением, ибо он, подобно Лютеру, писал тексты гимнам и учил своих прихожан петь. В предисловии к своим гимнам Лютер писал так: «С надеждой, что молодые люди обретут то, что поможет им отвлечься от любовных куплетов и легкомысленных песенок, и научатся вместо этого вещам благородным, добровольно отдавая себя таким образом добру, а также знак того, что я не разделяю мнений некоторых фанатиков, утверждающих, что все искусства должны разрушиться до основания и раствориться в свете Евангелия. А наоборот, охотно видел бы их всех, а особенно музыку, слугами того, кто их создал и отдал нам». Как поступает Лютер, чего здесь нет в переводе? Он берет песни любовные матросов, песни лодочников, представляет не душеспасительные слова, дабы искоренить вредную привычку. Петь мирские песни, да. Он против некоторых фанатиков, утверждающих, что искусство должно разрушиться, раствориться до основания в свете Евангелия. И открывает путь, который оказывается смешением. Причем Лютер колебался в твердом вот своем отношении к христианским войнам, и в конце своей описывает некоторые смертные приговоры. С одной стороны, Библия открывает путь музыки. С другой стороны, Лютер против того, чтобы искусство растворилось в Евангелии. Тот же дух Константина. Вот принципы, которые действуют в послеапостольский период и проявляются в служении римской, православной и протестантских церквах. Теперь дальше. Я хочу показать, как эти принципы конкретно проявляются в римской церкви, православной, и как теперь все это проявляет себя в баптизме. Потому что баптизм — это как губка, которая вобрала в себя все-все. И все, что было в римской церкви, и все, что было в православной церкви. И сегодня все, что появилось в результате влияния вот племени Хама и слияния с культурой Европы, и проявляется это в современной молодежной музыке. Сейчас мы это посмотрим. Итак, музыка римской церкви. На что я хочу здесь обратить внимание? Первый момент. Как в произведениях музыкальных проявляется влияние язычества? Потому что сатана всегда старается смешать музыку Иувала, погубленную потопом, с музыкой Давида, с музыкой народа израильского. А музыка народа израильского оказала свое влияние на музыку первых христиан, римскую музыку. Затем, какое отношение религиозной музыки и светской музыки? Это второе. И какое отношение музыки, положенной на тексты Писания? Итак, как музыка влияет, языческая музыка влияет теперь на музыку церкви? Потому что Константин — глава языческий, верховный жрец, и глава церкви. Папа Григорий I, с одной стороны, делает прекрасную музыку, с другой стороны, предается суеверию, при помощи которого, при помощи этих предметов, он проверяет истинность Евангелия. И даже во время реформации Лютер против того, чтобы искусство растворилось в Евангелии. Прежде всего, Рим вводит разделение церкви на мире и святое. Нам следует отметить, что мнение подобно разделению римского народа и вводит теперь понятие, патенты. Вот тот танец народа израильского вводит теперь служение священников. Этого еще нет. Но все формы народные теперь так или иначе входят в формы музыкальные священников. Музыкальные формы языческого народа
входят в формы служения священника. Я почему подчеркиваю языческого народа? Потому что израильский народ отличался в своем танце от того, хороводном танце, от тех танцев, он был святой. Хороводный танец – это благословение для народа израильского. А вот это разделение теперь язычников на священство и мирян, как по иудейскому обычаю, по сути дела, вводит вот эти все формы богослужения, но теперь языческие церковь. По внешнему, как у евреев, а по сути культура и увала полностью в служении римской церкви.